Այսօր ոստիկան բոլշոյթատրոնում ներկայացնում են կոչված անուրջներ բալետի պրեմիերան։ Խորեոգրաֆ Ալեքսեյ Ռատմանսկին այն բեմադրել է Օնորե դե Բալզակի հիմնանուն վեպի հիման վրա։ Ֆրանսիացի նկարիչ Ժերոմ Կապլանը ներկայացման մասնակիցներին ածրել է այն ժամանակների համապատասխան երաակտ բալետի երաժշտությունը գրել Լեոնիդ Դեսյատնիկովը հատուկ բոլշոյթատրոնի պատվերով։ Բեմադրությանը ներկայացված է բնակատարների միանգամից 4 անձնակազմ։ Սանկտպետերբուրգում լացվում է հանդիպումներ Ռուսաստանի միջազգային փառատոնը, որտեղ հենց ներկայացումներն են տրամադրելու ԱՊՀ և Բալթիայի երկրների ռուսական թատրոնները։ Աֆիշում ներկայացված են բազմաթիվ պրեմիերային աշխատանքներ, դրանց թվում է Ֆեդոր Դոստոևսկու վեպի հիման վրա բեմադրված «Բրատիա Կարամազովի» ներկայացումը, որը ցուցադրելու է Մոլդովայի դրամատիկական թատրոնը։ Էստոնիայի ռուսական թատրոնը ներկայացնելու է Ալեքսանդր Օստրովսկու «Լեսը»։ Չեխովյան երկրերը կարելի է տեսնել Թաջիկստանի ռուսական դրամատիկական թատրոնի դերասանների կատարմամբ։ Ցուցադրության ամենամեծ իրադարձությունը խոսք անում դառնալ Թբիլիսյան թատրոնի ներկայացումը «Գետո» երաժշտական դրամայով, որը բեմադրվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սովետական ժողովրդի հաղթանակի տարելիցի կապակցությամբ։ Լավագույն բեմադրությունը արժանանալու է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Կիրիլ Լավրովի անվան մրցանակի, որը հիմնադրվել է 2008 թվականին։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը այսօր մրցելու է ֆինացիների դեմ Եվրոտուրի մրցաշարի շրջանակներում։ Հանդիպումը սկսվելու է մոսկովյան ժամանակով ժամը 16-ին Բեռնոյում։ Ռուսաստանցիները վաղաժամկետ են դարձել ողջ Եվրոտուրի հաղթողներ։ Նրանից հետո, երբ Մալմայում չեխական խաղերի մեկնարկային խաղում պարտության մատնեցին շվեդերին 4-2 հաշվով։ Երկրորդ հանդիպումը, որը կայացել է շաբաթ օրը, Վեչեսլավ Բիկովիսաները պարտվել են Չեխիայի հավաքականին 3-6 հաշվով։ Ռուսաստանի հավաքականի մարզչական շտաբը այսօրվա խաղը դիտարկում է որպես ուժերի վերջին փորձություն Սլովակիայի աշխարհի առաջնությունից առաջ, այն մեկնարկում է ապրիլի 29-ին։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայնընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։Музыкальный привет.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Двадцать часов в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Сына Касперского освободили по-тихому и без выкупа. Россия готова помочь ливийскому руководству найти выход из кризиса. Страшную сумку Маргарет Тэтчер выставили на торги. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Освобожденный сегодня сын Евгения Касперского Иван передан родителям. Об этом сообщили Интерфаксу источники в правоохранительных органах. Никаких повреждений на теле молодого человека нет, но он, безусловно, получил психологическую травму. Иван был освобожден без уплаты выкупа. Была разработана специальная операция, в ходе которой похитители были введены в заблуждение. Задержаны 5 человек. Их фамилии будут обнародованы позднее. Пока известно, что организатор похищения ранее был судим. Следствие возбудило уголовное дело сразу по двум статьям: похищение человека и вымогательство. Напомним, 20-летний Иван был похищен 21 апреля в Москве, когда направлялся на работу. За его освобождение злоумышленники, по данным прессы, просили выкуп в 3 миллиона евро. Состояние отца Ивана, Евгения Касперского, разработчика антивирусных программ, журнал Forbes оценивает в 800 миллионов долларов. Предполагаемый взрыватель «Дома-2» задержан. Это уроженец одного из сибирских городов. Около 6 утра во время обхода территории, на которой проходят съемки телешоу, два охранника обнаружили у ограды съемочной площадки подозрительный рюкзак. При попытке извлечь его прогремел взрыв. Один из охранников получил серьезное ранение и сейчас находится в реанимации. Второй получил легкую контузию. По факту взрыва возбудили уголовное дело. Позднее, неподалеку от территории съемочной площадки, полицейские нашли еще один подозрительный мешок с торчащими из него проводами. «Дом-2» – это самое продолжительное реалити-шоу в истории телевидения. За это телешоу включили в Книгу рекордов Гиннесса. В Германии прошли традиционные марши мира, приуроченные к празднику Пасхи. Их участники выступают за ликвидацию ядерных арсеналов и атомных электростанций во всем мире, за упразднение НАТО, за мир, свободный от атомного оружия, за вывод военнослужащих Бундесвера из Афганистана и прекращение насилия в Ливии. «Остановите преступную агрессию против Ливии», — скандировали демонстранты в Берлине. «Уничтожить НАТО, а не Муаммара Каддафи», — требовали манифестанты. «Война не путь к миру» — это девиз манифестантов во Франкфурте на Одере. В Берлине на улицы вышли более 4000 противников ядерной энергетики. Они высказывались против продления сроков работы германских АЭС в среднем на 12 лет и захоронения в стране высокорадиоактивных отходов. Россия готова содействовать усилиям Африканского союза и ООН по переводу ситуации в Ливии в политико-дипломатическое русло при условии безусловного выполнения решений Совета Безопасности ООН и незамедлительного прекращения огня. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с главой ливийского правительства Аль-Багдади Али Аль-Махмуди. Как сообщил сегодня сайт российского МИДа, телефонный разговор между ними состоялся 23 апреля по просьбе ливийской стороны. Франция не намерена выходить из шенгенских соглашений, но желает обсудить с европейскими партнерами возможность восстановления пограничного контроля для борьбы с нелегальными мигрантами. Как заявил французский министр по европейским делам Лоран Вакье, необходимо иметь экстренный тормозной механизм в случае крупного кризиса. По его словам, Париж хочет работать над общим европейским подходом, а не применять односторонние меры. В минувшую пятницу источники в Елисейском дворце сообщали о том, что Франция изучает возможность перестановки действий шенгенских соглашений в связи с небывалым наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Массовая демонстрация против атомной энергетики прошла в Токио. В центр японской столицы были стянуты усиленные подразделения японской полиции при поддержке машин с водометами. По предварительным оценкам, в этой акции принимали участие несколько тысяч человек. Манифестанты требовали ликвидировать все атомные электростанции в зоне Токио, а также призывали распустить крупнейшую в Японии энергокомпанию Tokyo Electric Power. Именно ей, напомню, принадлежит атомная электростанция «Фукусима-1», на которой произошла авария. Страшную сумку Маргарет Тэтчер выставили на торги. Продажа пройдет в рамках благотворительного аукциона, организованного Кристи. За лот планируется выручить около 165 тысяч долларов. Речь идет о сумке Аспрей черного цвета, которую Тэтчер, будучи премьером, часто брала с собой на официальные мероприятия. В частности, эта сумка была замечена на встрече у «Железной леди» с Роналдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. А страшной эту сумку называют потому, что в начале 80-х были популярны карикатуры, на которых британский премьер избивал разных людей своей сумочкой. Новости «Голоса России» доступны в интернете. Адрес нашего сайта ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И о прогнозах синоптиков. Завтра 11 градусов тепла будет в Сухуми, в Самарканде плюс 33, в Ташкенте воздух прогреется до 34 градусов, в Бухаресте и в Кишиневе ожидается 18 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 15, без осадков, но облачно. В Москве, по прогнозам синоптиков, ветер северный и 18 градусов тепла.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Находящийся на второй позиции в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги московский ЦСКА не сумел в гостевом матче шестого тура одолеть Томскую Том, сыграв ничью 1-1. На гол Сейта Дунги из-за травмы, покинувшего поле еще до перерыва, во втором тайме хозяева ответили точным ударом арендованному «Зенита» Максима Канунникова. И с таким же счетом 1-1 завершилась встреча в Казани между Рубином и Амкаром из Перми, где дважды отличились футболисты хозяев. Открыл счет рязанцев, а во втором тайме Шаронов записал на свой счет автогол. Тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является главной кандидатурой на пост наставника «Реала» в случае ухода Жозе Мориньо. Об этом сообщает Сандо Миррор. Португалец не раз заявлял о своем желании вернуться в Англию, вследствие чего руководство мадридцев начало подыскивать ему потенциальную замену. А спортивный директор Коринтианса Роберто де Андраде заявил, что клуб не собирается платить за полузащитника московского «Спартака» Алекса 7 миллионов евро. Коринтианс не намерен делать необдуманных поступков, сказал де Андраде в интервью изданию «Лансенет». 7 миллионов евро – абсурдная сумма. Если «Спартак» не собирается снизить цену, то нет смысла вести переговоры. Но мы все же попробуем договориться на следующей неделе. А «Шальке» намерен предложить новый контракт нападающему Раулю. Как сообщает АС, представитель немецкого клуба планирует обсудить детали новой сделки с агентом футболиста во вторник перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед. Нынешнее соглашение 33-летнего испанца рассчитано до июня 2012 года. А нападающий Манчестер Юнайтед Дмитрий Бербатов может вернуться в Тоттенхэм этим летом, информирует Mirror. Шпоры готовы заплатить за болгарина не более 8 миллионов фунтов. Напомню, Бербатов перешел в МЮ из Тоттенхэма в 2008 за 30 миллионов фунтов. Его контракт с манкунианцами истекает летом следующего года. А мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что город хорошо подготовился к чемпионату мира по фигурному катанию и ожидает, что на соревнованиях будет аншлаг. Что касается чемпионата мира по фигурному катанию, то Москва готова, сказал мэр. Я сам ревизировал состояние арены спортивного комплекса. Действительно, все готово для приема гостей. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
«Московские звезды» с Артемом Варгартиком.
Дорогие друзья, это туманный день в городе Лондоне, Foggy Day, в исполнении замечательного коллектива, который называется «Ансамбль Игоря Бриля», Татевик Оганесян, ее голос мы слышали, и самого Игоря Михайловича Бриля, народного артиста России, одного из выдающихся мастеров отечественной джазовой школы, которому я и говорю «Доброе время суток, маэстро».
Добрый день.
И вечер добрый,
и ночь добрая, и утро, и все, как придется.
Безусловно, мы во всех часовых поясах, я не устаю это повторять, но нам придется для наших слушателей, в том числе и тех, которые, возможно, не смогут в ближайшие, скажем так, дни и часы лично встретиться с Игорем Брилем в том или ином концертном зале, уточнить кое-какие московские реалии. Это называется на нашем здешнем жаргоне информационный повод. Он у нас, слава богу, есть. Да. Он вообще все время есть,
да-да,
когда дело касается Игоря Бриля, но сейчас он у нас особенно актуален. Это ближайшее событие, которое нашему гостю предстоит.
Да, это будет 30 апреля в Московском международном доме музыки Светлановском зале состоится грандиознейший совершенно концерт. Это концерт, посвященный 35-летию профессионального образования в джазе.
Ну, отечественного образования.
Да, отечественного, конечно.
Мировой это несколько старше, но...
Да, да. Ну, это естественно. В этом концерте примут участие два биг-бенда. Это один из них, это оркестр Олега Лунстрема, а другой это академик-бенд под управлением Анатолия Кролла. Ну, вот биг-бенд Анатолия Кролла — это как раз вот тот самый повод, один из поводов устроить такой вот концерт, потому что там все студенты нашей кафедры, которая называется «Инструменты эстрадного оркестра», это факультет.
По старинке, так,
да. Да, по старинке, по старинке.
В Гнесинском, опять же, наборе терминов консервативного.
Да, да, да. Там примут участие и такие именитые гости наши, как Лариса Долина, Игорь Бутман. Придет к нам и Андрей Макаревич. И ничего удивительного здесь нет, потому что в последнее время его увлечение джазом очевидно. Мы несколько раз встречались, и он продемонстрирует как раз свою любовь к этому жанру со своим ансамблем. Вот будет ансамбль «Зеленая волна» Александра Щука, профессора, заслуженного артиста России. Будет мой ансамбль, который называется «Брир Фэмили». Почему «Фэмили»? Потому что там двое детей. Ну, какие они теперь дети для меня, им по 40 лет почти. И, конечно, они теперь, скорее всего, партнеры. Там приезжий из Питера. Это Давид Голощёкин, как всегда в моих концертах он всегда принимает участие. Алексей Кузнецов, народный артист России. Ну и масса всяких интересных вещей, которые начнутся в фойе этого зала и в антракте. То же самое, будут интересные всякие такие встречи, автографы, съемки. И, конечно же, заключительный аккорд всего этого – это джем-сэшн. Причем джем-сэшн необычный, потому что в нем могут принять участие любой. Ну, может быть, не совсем любой, но, тем не менее, кто-то может выйти из зала и принять участие в этом удивительном совершенно джеме.
То есть, теоретически, это вообще музицирование открытое для всех.
Абсолютно.
Кто осмелится и кто что-то сумеет.
Да, причем энтузиасты всего этого, это джаз-профи-группа, которая назвала этот концерт, в общем, она назвала его как бы фестивалем. Почему? Потому что действительно много участников, это понятно. И в продолжении, я вижу в продолжении этой темы джаз-профи в будущем. Ну и, конечно, не без таких людей, которые, ну, теперь они называются меценаты, спонсоры и прочее, прочее. Это кофейная компания «Сквизито», итальянская кофейная компания. Вы пьете кофе, кстати?
Ну, куда же деваться?
Ну, вот, пейте его.
Я думаю, что это вполне естественно, и такие вещи, в общем, украшают жизнь со всех сторон.
Как вам эта реклама?
Безусловно. Отлично.
Случайно совершенно.
Случайно абсолютно. Да. Ничего страшного.
Да.
Ну, нормально. Мы никому ничего, в принципе, не должны.
Ну, правильно.
Просто понятно, что подобную тусовку, мягко говоря, собрать непросто. Найти как минимум одно свободное число у всех одно.
Да.
Ну, при других бы обстоятельствах это могло не собраться годами.
Конечно.
Но вместе с тем, я думаю, там наверняка не обойдется. А если обойдется, то заранее снимаю шляпу, что называется. Без крупных слов о важности этого самого образования, которому празднуется 35 лет, о его традициях, о том, как оно запоздало, но здорово началось и так далее, да?
Да,
и, наверное, даже о том, как для некоторых участников концерта джаз был запрещенным искусством, потому что об этом всегда говорят.
С ума сойти, ну, какое же время затронуто. Но и самое основное, что этот концерт будет вести, он же журналист, он и ведущий всех концертов джазов в Москве, это Владимир Каушанский.
Безусловно. Да, это святое. Ну, стало быть, тогда, если мы действительно это празднуем, для вас ведь это не абстракция, это не просто повод для очень хорошей творческой встречи.
Ну, очередная встреча, конечно.
Само собой, не первая и не последняя.
Да, да, да.
Но, учитывая, как сейчас корректно говорят, очень неслабую вовлеченность Игоря Михайловича Бриля и как отдельно взятого профессора, да, и как, я прошу прощения, бренда, да, очень мощного в джазовом мире, в том числе славного своими учениками.
Да, да.
Вот весь этот процесс преподавательский, я думаю, что для вас это действительно и личный праздник,
но,
и дорогая дата.
Ну, безусловно, безусловно, потому что последние 35 с хвостиком, а даже не 35 лет, а, пожалуй, я в шутку всегда говорю, я преподаю с 5,5 лет.
Да,
как это произошло, очень просто. Дело в том, что мы жили в коммунальной квартире, там была соседка, она была старше меня и ходила в школу общеобразовательную. А я с 5,5 пошел в музыкальную и знал ноты.
Раньше букв? Или все-таки буквы тоже?
Ну, буквы параллельно, но не так хорошо, может быть, к этому времени. Знаете, послевоенное время.
Да.
Вот. И она меня попросила, говорит, покажи мне что-нибудь на вот фортепиано. Я ей показал, не помню что, но какую-то песенку, может быть, «Ты синичка где была» или что-то такое. Ну, чем, собственно, я и занимался, музыкальной школе 5,5 лет. Вот. А по бартеру, значит, современное слово, чудесно, она меня решила научить буквам и числам, там, и еще сложение, вычитание, в общем, что-то такое было, короче говоря. Вот. И на этом мы порешили. Так что я в шутку теперь говорю, что я преподаю с 5,5 лет.
Великолепно. И это ведь действительно так. Это, насколько я понимаю, с тех пор фактически и не прерывалось.
Ну да.
И результаты говорят сами за себя.
Да, и потом, понимаете, была студия «Москворечия», где как раз мы начинали, 69-й год, это известная студия Юрия Козырева. Там были интересные встречи с начинающими музыкантами. А перед этим у меня еще были курсы повышения квалификации Московского объединения музыкальных ансамблей, где у меня были пианисты в моем классе на этом курсе. Это вообще какой-то там год лохматый.
Лохматый. Значит, да. Отстающие пианисты, которых надо было научить бойко владеть, и что-то еще к тому же под видом этой повышенной квалификации вложить в их головы, связанные с навыками импровизации.
Конечно, когда уже росли кадры к этому времени для джазового музицирования. Поэтому, конечно, пришлось заняться этим вплотную. Отсюда и учебник, я очень горжусь, это первый учебник в России, практический курс джазовой импровизации. И я очень горжусь, что он до сих пор востребован, и уже было много изданий, и он востребован даже в Киргизии.
Да,
Так мне позвонили, сказали.
Да, ну и теперь, стало быть, когда прославленные мастера говорят, мы выросли на вашем учебнике, это нисколько не обидно, нисколько не бестактно.
Ну, это слишком, может быть, но тем не менее.
Ну, говорят же.
Да, говорят.
Ну, и это правда.
Да.
Потому что кто еще? Как еще?
Да.
В принципе, тоже есть разные подходы. Возможно, мы даже, например, после антракта на некоторых хорошо известных примерах, но эти хорошо известные примеры будут достаточно необычно звучать, еще раз вернемся. И, в принципе, мы все время кругами ходим именно вокруг этого самого джазового образования, которому празднуется вполне красноречивая дата,
да,
35 лет.
Да.
Как происходит само вот это вот преподавание? Я, например, для начала только бы один момент прояснил. Вот существовали ли ученики или, скажем, типы учеников, какие-то образцы, какие-то характерные подходы и явления, которые в итоге оказались абсолютно бесперспективными, вот которых нельзя ничему научить, или можно, но вы от этого отказались?
Вы знаете, на первых порах такие появлялись. Это в самом начале, когда только открылось это все. Вот. Но мы старались отобрать тех, которые способны композиции, прежде всего, потому что импровизация — это явление, связанное с композиторским творчеством.
Сиюминутное сочинение, конечно.
Ну да. Вот. И, конечно, отбирали. Не всегда было удачно, но понемножку оттачивалось все это наше методическое начало.
И, стало быть, случайные люди...
И уже на сегодняшний день случайных людей просто нет. Потому что, во-первых, я говорю о Российской академии музыки имени Гнесина, где я сейчас завкафедрой. Прием ограничен определенным числом. У нас 7 специальностей и 10 поступающих. Поэтому поступают самые-самые-самые, и в основном к нам приезжают из регионов. Москвичи очень ленивый народ.
Серьезно?
Да. И из регионов, вот последние несколько лет уже, лет 5, наверное, мы пополняем, так сказать, нашу кафедру за счет студентов, абитуриентов из регионов.
Ну и правильно, и те, которые выходят уже дальше в жизнь, они становятся частью мирового джазового сообщества, да?
Кстати, так оно и есть. Вот, например, Алексей Сипягин, который приехал из Ярославля, и когда закончил у нас образование свое, вот, он теперь известнейший человек. И когда мы его увидели здесь, это не впервые, но увидели в такой группе, как Мингус Дайности, который приезжал сюда, мы поняли, что да, он крепко стоит на ногах. И еще Борис Козлов, который тоже в этом же коллективе является музыкальным руководителем. И Евгений Лебедев, который в Нью-Йорке, который уже имеет ангажементы свои, и в Европе в том числе, из моих учеников. Я только своих учеников сейчас называю. Вот, это и Оля Конькова, это в Норвегии, это и Газаров в Германии, Сергей Трочин во Франции, Леонид Пташко в Израиле. Ну, в общем, вот, ну, время слишком мало у нас с вами, поэтому что сейчас буду перечислять всех?
Да все и так знают, что ученики Игоря Бриля, они играют на рояле.
Это точно.
Потрясающе. А уж когда начинается по-настоящему такая, знаете, уже в полную силу творческая импровизация, когда все сходится, и момент, и аудитория, и ощущения, и сам инструмент, и к тому же еще особые внимательные слушатели, такое тоже бывает, очень сильно помогает в творчестве, да, импровизатору.
Да.
Вот, собственно, все это мы услышим после антракта. А пока у нас здесь в исполнении замечательного, я не знаю, как вы относитесь к употреблению слова «клан»? Допустимо?
Да, вполне семья.
Ну да, в общем-то...
Клан это... Бриля, да.
Совершенно верно. Вот в исполнении этого клана практически в полном составе, то есть тех самых двух сыновей и самого Игоря Михайловича, а также ансамбля, конечно же, мистер Дизи, мистер головокружения. Да? Но в хорошем смысле.
Совершенно верно. Но я хотел добавить еще. Дело в том, что это необычная запись была здесь, в Москве. В ней приняли участие как раз два музыканта, три музыканта из Мингус Дайности, с которыми познакомились, поехали на Соловки, и там был концерт, кстати, между прочим. Это феноменальный случай, что на Соловках был джаз. Я смотрел на физиономии американцев, которые никак не могли понять, где они. Им долго рассказывали, конечно, но они не могли понять до конца и требовали номер с ванной.
Да, в средневековой тюрьме. Хорошо.
Но там этого не было. Там был всего один какой-то номер с ванной, и, естественно, дали вдове Мингуса госпожа Сил, потому что, в общем,
ну,
а кому еще?
Да.
Их водили по монастырям, там водили по всем этим каналам, показывали, в общем, они без ума. Но я не об этом. Дело в том, что действительно мы сделали запись. Это Ганс Головишник на контрабасе и Джонатан Блейк на барабанах. И, конечно же, Алекс Сипягин.
Вот тот самый.
Да. И уж если мы заговорили об ансамбле, то, конечно, здесь еще и Владимир Нестеренко, который играет не на фортепиано на сей раз, а играет на флейте. Да, это номер был. Ну и, конечно, Дмитрий Александр Бриль.
Вот так. И все это мистер Дизи.
Московские звезды. Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Мощность двух взорвавшихся на железной дороге в Дагестане бомб составила 10 килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил сегодня представитель дагестанского МВД. В субботу около 6 утра по московскому времени на перегоне Кизилюр-Темиргоя на пути бронепоезда прогремел взрыв. А позже при обследовании местности в районе взрыва саперы обнаружили еще 4 бомбы, одна из которых также взорвалась. Ливийские правительственные войска остановили военную операцию в Мисурате, чтобы дать время лидерам местных племен провести переговоры с повстанцами. Об этом сообщил сегодня в Триполи заместитель министра иностранных дел Халид Каим. Он добавил, что на переговоры есть 48 часов. За все время противостояния в Мисурате погибли уже более 1000 человек. Генпрокурор Египта продлил на 15 суток арест бывшего президента Хосни Мубарака. Его обвиняют в коррупции и убийствах. Следственная группа отправилась в Шарм-эль-Шейх, чтобы продолжить допрос Мубарака. Во время предыдущего допроса 12 апреля у экс-президента произошел сердечный приступ. Он был госпитализирован. Сыновья бывшего президента Египта арестованы. Разбор завалов и уборка радиоактивного мусора на Фукусиме-1 завершится к июлю. При этом пока не решено, где будет храниться весь этот небезопасный мусор и как его перевести с атомной электростанции. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на компанию-оператора станции. Между тем, завтра начнется третий этап операции по поиску пропавших без вести в префектурах Мияги, Фукусима и Ивате. Трое жителей Севастополя, пловцы-марафонцы Олег Софяник, Александр Белов и Виктор Пескунов совершили крестный ход по бухте Севастополя в честь Пасхи. Поочередно держа крест, они переплыли Севастопольскую бухту в 10-градусной воде. Кстати, в мае прошлого года мастер спорта по плаванию Олег Софяник в одиночку пересек Средиземное море из Туниса до Сицилии 160 километров. А вообще в активе у Олега более 50 марафонских заплывов. Россия завершила Евротур победой над сборной Финляндии со счетом 4-2. По результатам общего зачета российская команда выиграла Евротур, чешские хоккейные игры еще за 2 матча до его окончания, 22 апреля после победы над Швецией. Правда, после этого матча с хозяевами чемпионата чехами Россия проиграла. Для российских хоккеистов победа на Евротуре стала 5-й с момента основания турнира в 1996 году. По этому показателю Россия уступает только Финляндии. У финнов 7 побед. В прошлом году победителем становились чехи.
Голос России. РУВР.РУ. Московские звезды с Артемом Варгартиком.
Дорогие друзья, напоминаю, у нас в гостях народный артист России профессор Игорь Михайлович Бриль. Еще раз произношу все, что можно произносить с согласия нашего гостя, под его ироническую улыбку, которую, к сожалению, не видно в эфире. Это и глава знаменитого, уже ставшего легендарным джазового клана, и один из выдающихся мастеров отечественной джазовой школы. И вот сейчас, тем не менее, звучать будет не рояль Игоря Бриля, но его композиция. Она называется «В пути». А вот при каких обстоятельствах и каким образом это исполняется, давайте мы сейчас на себе сначала испытаем. Так, как это, собственно, и выглядело в оригинале при самом событии, да? Запись которого у нас, слава богу, есть. Говорят, что до сих пор воспоминания об этом событии особым образом отражаются на самочувствии нашего гостя. Но давайте сначала послушаем. «В пути». Игорь Бриль.
Thank you.
Вот это джазовое трио, дорогие друзья, исполняет сейчас авторскую композицию нашего гостя.
Ну да, как и как все исполнители на этом диске.
И на этом вечере, и при этих очень и очень нестандартных обстоятельствах.
Да.
Хотя, в принципе, это почти обычный день рождения. Ну, или так, да. Плюс-минус обычный день рождения.
Да, это действительно было к 60-летию, и я даже не знал, что происходит эта запись, и не знал, что они, где они раздобыли все эти мои композиции. Но исполнение меня потрясло, и до сих пор я испытываю какое-то ощущение спазма, когда я вспоминаю губ в горле, когда я вспоминаю об этом удивительном совершенно для меня событии. Пожалуй, это первое событие в жизни, которое меня настолько растрогало.
Ну, речь идет о сборище учеников, да, которых, видимо, каждого в отдельности вы были очень рады видеть, да, тем более на сцене.
Да, конечно.
Но когда все вместе... Вот сейчас, например, это звучал рояль в исполнении Ивана Фармаковского.
Да, совершенно верно.
И джазового трио. Но там очень много было разного народу. В принципе, они могли бы вас хотя бы как-то предупредить о том, что собираются играть ваши вещи.
Но
свои собственные композиции ведь вы же не распространяете, как авторы, так сказать, стандартной филармонической музыки, академической.
Нет, не тиражирую. Нет. Это только в моем исполнении было практически. И то, что они достали, вынули откуда-то, это для меня, конечно, сюрприз был невероятный.
Считали, расшифровали или по слуху разыграли, да? Это же так делается. Это же устная традиция.
Они скрыли от меня это.
Ну и для того, чтобы ощутить разницу в почерке, известно же, что у хорошего профессора, в отличие от всех других профессоров, да, которых очень много, все гордятся своими учениками, все, как правило, очень тепло к ним относятся, но у хорошего профессора все по-разному играют. И это нет этой верно. Гребенки, под которую можно было бы их постричь. Или даже проследить, что там есть какие-то отдельные схожие элементы стрижки.
Так смысл как раз вот этого общения с учениками, я повторяю, именно общение с учениками заключается в том, чтобы оказать помощь в их стремлении, в их поисках, понимаете? Не навязать, ни в коем случае не навязать свою концепцию, свое видение.
Нет, ну я-то понимаю. Но тут, знаете, говорят, одна есть очень серьезная проблема. Глупо звучит, когда пытаются это произнести как обобщение про всю современную молодежь, да, или вообще про современных людей 21 века. Но когда вы говорите об их стремлениях, их желаниях и их творческих поисках, надо, чтобы стремления, желания и поиски все-таки у людей были изначально. Вот где найти мотивацию, чтобы им этого хотелось?
Но,
а не просто, так сказать, научите меня, как играть правильно, как получать премии и деньги.
Нет,
да, я буду делать, как вы сказали.
Так это с этим никто и не делится обычно. И я тоже не собираюсь. Это секреты фирмы.
И преподавая столько лет и выпуская столько замечательных профессионалов, вы не боитесь, что эти секреты кто-нибудь украдет?
Они невидимы. Понимаете, в чем дело? Невидимы, потому что в процессе общения происходит какая-то мистическая ситуация. Ученик даже не знает, что происходит. Понимаете?
Но то есть он не знает, какими способами знает, вы воздействуете на него и добиваетесь того или иного результата?
Да, он просто выполняет кое-какие легкие поправки, какие-то легкие замечания.
А, ты знаешь, милый, вот здесь вот так, вот здесь вот все, да?
Ну, типа этого, да, типа этого. Не более того. Я никогда не забуду, когда урок, кстати, был Фармаковский, Ваня, вот, кто-то пришел посмотреть, как это происходит. Но я никогда не зову на свои уроки, потому что это бесполезно. Почему бесполезно? Потому что увидеть что-либо очень трудно.
Дело в том, что четыре уха слушаем,
мой труд связан со слушанием, прежде всего, и коррекция в связи с этим, той и другой ситуации. Просидела барышня и потом спрашивает, а я как-то все в основном слушал. Меня все устраивало, что играл Ваня Фармаковский. Ну вот, и говорить-то ему было нечего. Я просто слушал и соглашался. А после этого она подошла и сказала, Игорь Михайлович, так что же, вот как это все? Я говорю, ну, понимаете?
Филоните, профессор, не вот занимаетесь, да, с учениками?
Вот так это и происходит, да, говорит? Была удивлена.
Понятно. Ну, значит, тогда мы можем предположить, что и с этим учеником по имени Дмитрий Лугдин тоже особых пропагандистских, просветительских или поучительных разговоров вести не нужно было и не нужно сейчас.
Нет,
это вот
то,
как раз из того самого знаменитого концерта к юбилею, когда все ученики сыграли композиции.
Да, но все дело, конечно, в мире таланта, талантливый человек, и что тут говорить.
Ну, что говорить, молиться. Ну. Вот он так, собственно, и играет. Молитву Игоря Бриля. Это Дмитрий Лугдин, который играет молитву Игоря Бриля, композицию, принадлежащую нашему гостю, народному артисту, профессору, руководителю кафедры Российской академии музыки, да? Принадлежащую ему как автору, но вместе с тем нигде практически недоступную в виде выверенного нотного текста.
Да, кроме моего исполнения.
Ну да, то есть надо слушать. Вообще весь этот труд действительно в слушание-то и упирается. Просто один слышит одно, а другой другое, а третий не слышит практически ничего. Ну а с другой стороны, если мы говорим о, скажем, каких-то традициях джазового образования вообще в нашем отечестве. И о той дате, которая, я напомню, свела нас сегодня с Игорем Михайловичем, у нас красивый, содержательный, необычайно многонаселенный концерт, назначенный на 30 апреля в Светлановском зале Дома музыки. Мы его обсуждаем. Мы даже, я думаю, не приглашаем никого, потому что там и так практически гарантирован аншлаг. Но, тем не менее, это празднование 35-летия еще тогда советского, ныне российского джазового образования. Как узаконенного, профессионального и очень даже авторитетного.
И нужного.
На самом деле. Вот нужного, да. Это точно. Здесь, когда мы говорим вот именно об этих вещах, мы же прекрасно понимаем, что все равно джазовому образованию подвергаются люди, так или иначе прошедшие уже профессиональную подготовку в иных местах и в ином направлении. То есть те, кого учили крепкими пальчиками извлекать правильно звуки из рояля или из инструментов, как это говорится, эстрадного оркестра, да, то есть тех, на которых работают, скажем, духовики джазовые и так далее. Как с этими, ну, правильнее, наверное, вы, конечно, сформулируете, остаточными или даже не знаю, как сказать, с навыками из прошлого этих людей, с воспоминаниями о прошлом, с какими-то амбициями, которые связаны с их прошлым, когда они, возможно, хотели заниматься чем-то другим. Вы работаете, обучая их джазовой игре и джазовому мышлению?
Нет, вы понимаете, приходят разные посетители из числа молодых людей. Вот. И некоторые из них, например, заканчивают училище как академические музыканты.
Вот.
Но желающие как-то узнать, что такое джаз, постичь какие-то приемы, язык.
Попробоваться, да?
Попробовать, да. Дело в том, что с этими музыкантами мне очень сложно общаться. Почему? Потому что для них существует только исполнительский, они воспитаны так, только исполнительский комплекс. Понимаете, они...
Это что такое?
Исполнительский, это исполнить текст.
Выучить ноты?
Да, выучить ноты, худо-бедно исполнить.
Артистично выдать?
Артистично выглядеть.
Понятно.
Вот. Да. Но, к сожалению, это великий тормоз в движении дальше в отношении изучения вот языка джаза. И поэтому только те, которые способны к композиции, вот только тех можно каким-то образом наставлять на путь истинный. Но для того, чтобы они были как бы абитуриентами в дальнейшем для России, для академии, для нашей академии, для этого они должны пройти 4 года обучения в училище эстрадно-джазового искусства, которое у нас на Ордынке.
Или вы их там, отправляете где... на ступеньку ниже опять.
Ну, не только на ступеньку, бывает и на три.
Понятно.
Но это только при наличии таланта, при наличии возможностей в композиции.
А как вот вы это определяете, глядя человеку в глаза или на то, как он играет? Особенно, если это еще к тому же и не фортепиано или, скажем, фортепиано наряду с чем-то.
Ну, у меня целый ряд тестов есть. Не сейчас я должен говорить об этом.
Нет, ну, безусловно.
Это небольшая тайна.
Те самые секреты?
Да, секреты. Вот, ну, а тем не менее...
То есть люди, опять же, которые проходят или не проходят эти тесты, они не знают, на что вы обратили главное внимание, абсолютно, и по какому признаку вы определили, годится этот человек вообще для того, чтобы быть джазовым музыкантом, или не годится.
И вы знаете, начинается все с того, как вот молодой человек пошел в класс.
Один из тестов,
конечно. Вот. И потом, как сел, что он хочет сыграть первым номером. Это тоже очень важно, понимаете? То есть его желание, его самостоятельное движение в этом, понимаете? Самостоятельность мышления. Ну и потом целый ряд других вопросов, которые, в общем, либо да, либо нет.
Либо да, либо нет. Если нет, тоже не трагедия.
Нет.
Человек, наверное, останется большим любителем джаза.
Абсолютно. Он заполнит, они заполнят зрительные залы.
Да, и, наверное, будут...
Квалифицированные слушатели, я их так называю. Да.
Нет, может, они будут реализованы в каком-то другом музыкантском качестве, почему нет. Угу. Но там, где не надо уметь вот именно этого самостоятельного и абсолютно незаменимого джазового... Того, чего нет у других, короче говоря.
Правильно, да.
Завершает нашу встречу с Игорем Михайловичем Брилем легендарная запись, сделанная в Нью-Йорк-Сити в 88-м году прошлого века в джазовом клубе. Уж простите, вот это прелесть общения с легендарными музыкантами.
Я человек прошлого века.
Да нет, как мы сейчас слышали, вовсе даже наоборот. Клуба этого уже нет.
клуба нет.
Да? А все остальное в полном порядке. Да, развивается, движется, да, 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 да. Клуб назывался Village Gate, а играет ансамбль звезд советского джаза. Так я бы сказал.
Ну, так написано еще
ко всему.
Да, но так и написано на диске, кстати, между прочим.
И это формулировка, с которой согласились американцы, безусловно. Что было им наверняка не во всем легко, и не во всем однозначно. Stella by Starlight. Там все звезды, но фортепиано и Игорь Брель.
Александр Осинчук, Алексей Кузнецов и Виктор Двоскин.
О, чудная компания. А всех приглашаем еще раз 30 апреля в Светлановский зал Дома музыки на однодневный, но абсолютно полнометражный и по количеству, и по качеству участников, и по содержанию фестиваль, посвященный 35-летию джазового образования в нашей стране.
Thank you.